Продолжаем наши беседы по книге «Экклезиаста». В прошлый раз мы была, так сказать, вводная беседа, в которой мы пытались показать, насколько эта книга несовременна нашему активно-делательному сознанию, мировоззрению, и для чего нам важно все-таки эту книгу прочитать, насколько надо ее попытаться понять, или, как говорят, задышать тем воздухом, которым насыщена эта книга, потому что именно вот этим же воздухом дышали те святые отцы, которые уходили в пустыню, которые погружали ум свой в созерцание всего сущего, которые подвязались в очищении ума и совершенно для нас с вами парадоксальным образом именно этим путем достигали святости, вот, и сподоблялись боговидении. И вот чтобы продолжить, ну, продолжая тему Экклезиаста, в прошлый раз мы прочитали отрывок изначальных стихов этой книги, вот, лейтмотивом которых звучит «суета, сует, все суета». Все напрасно, все пусто, все тщетно. И вот прежде чем говорить дальше о содержании книги, надо проникнуться сознанию того, кто это говорит. Кто? Потому что это говорит не монах, не восточный отшельник, ушедший на вершину высокой горы и оттуда созерцающий суету и тщету всего земного. Не дервиш. Это говорит не книжник, не ученый, прочитав, сидящий в кабинете и читающий только книги, как Кант, изредка выходящий на улицу, вот совершенно не желающий, не умеющий общаться с людьми. Это говорит и не неудачник, у которого ничего в жизни не получилось, не человек, чьи амбиции и потребности так и не нашли никакого удовлетворения. Это говорит богач, царь, могущественный царь, превышающий славой, мудростью и богатством очень многих из тогда бывших царей. То есть человек, который достиг действительно всего. Человек, присыщенный всем тем, что мы считаем благом. Человек, который смог, один из немногих на земле, исполнить все свои желания. Он так и говорит сам про себя: «Чего бы глаза мои не пожелали, я никогда им не отказывал». Во всем. Нет, он сам свидетельствует, нет ничего такого, чего бы я хотел и не смог бы по какой-либо причине получить. То есть человек, действительно вкусивший все, что ему захотелось, испытавший все, что ему захотелось, причем это касается не только еды, напитков, дворцов, женщин, вот чего обычно мы себе представляем, как бы сказать, земные блага. Он погружал себя в дело. Он пытался вести социальную работу. Он очень много этой работы делал. Он погрузил себя в строительство. Он строил дворцы, храмы, города. Строил не потому, что хотел себя обогатить, а потому, что хотел наслаждаться этой красотой. Он и кто, по описанию мы с вами немножко говорили об этом, кто может себе представить, как выглядел первый Иерусалимский храм, ну, может отчасти представить, насколько действительно невероятно богатым был этот царь, был этот храм, насколько он был невероятно красивым и действительно в то время в красоте это не было ничего, ни с богатством, ни с красотой этого храма состязаться ничто не могло. И вот занимаясь всей этой работой, делом, социальной работой, строительством, он не нашел в этом никакого удовлетворения. Он погружал себя в чтение книг, он погружал себя в изучение мудрости человеческой, он внимал всякому мудрецу, и это его не насытило. И, то есть, человек не был просто в нашем понимании лентяем-богачом, который, просто присытившись, не знает, чем еще занять себя, и от этого скучает и тоскует, вот такие мысли в голову лезут. Он был активным богачом, он был активным царем. Очень многие люди мечтают о том, эх бы силы да деньги, сколько бы благих дел я мог сделать. У него были и силы, и деньги, и политические, и всякого разного рода другие возможности, и он это делал, но удовлетворить, насытить его это не смогло. Он позволил себе, он так и говорит, я позволил себе стать глупым, я позволил себе испытать то, в чем находит утеху глупый. Я стал делать заведомые глупости, думая, что, может быть, пытаясь испытать, может, хоть в этом человек может забыться, насладиться, получить действительно хоть какое-то ощущение, ну, полноты бытия. Он позволял себе употреблять спиртные напитки, он жил так, как живут пьяницы, так же, как живут люди несмысленные, пустые, испорченные, но и в этом не нашел ничего, кроме болезней и страданий. То есть фактически он все испытал, что может прийти благого, чем может показаться, что может показаться соблазнительным человеку, в чем он может увидеть действительно что-то важное, стоящее, заманчивое. Он все это испытал. То есть все то, о чем мы только мечтаем, для него стало фактом его жизни. И прожив этот факт на опыте, он говорит, это пустое, это суета, это как дым, как туман, это ничто. Почему же он так говорит? Почему таков вывод? Ведь действительно стоит прислушиваться к человеку. Я, и как, наверное, многие понимают, что чужим умом, к сожалению, люди не живут. Что люди пытаются все испытать сами. Но тем не менее, как мы говорили, читая книгу «Притч», разумному достаточно совета. И вот этот совет, это совет дает Экклезиаст, это свидетельство дает Господь через свое откровение. И действительно, стоит прислушаться, рассмотреть, поразмыслить над тем, как человек, достигший всего того, о чем мы только мечтаем, каждый из нас мечтает, сказал, что все это пустота. Все это суета. То есть мы гонимся за дымом, за облаком, за призраком, за миражом, что на самом деле все это ничего не дает. Почему? Почему, собственно говоря, это его вот никакого ощущения вообще? Что он ожидает? Почему он так говорит? Ведь на самом деле, что он пытается выразить словами, когда говорит, что все суета-сует. Он пытается сказать, что на самом деле вот то, чем он занимался, то, что он пытался испытать, не наполняет его жизнь содержанием, не наполняет жизнь жизнью, не наполняет жизнь его радостью, счастьем, блаженством. Не дает ощущения насыщенности и полноты. Вот ключ к пониманию книги «Экклезиаст». Он жил ощущением подлинной природы человека. И живя вот этой полнотой человечности, он свидетельствует, что если жить по-человечески, по-настоящему, то все тем, чем я занимался, чем я пытался насытить, чем пытался найти блаженство и удовольствие, увы, меня это не насыщает. Мне не приносит это ощущение полноты бытия. полноты жизнь. Я на самом деле ощущаю внутреннюю пустоту, внутреннюю тщетность. То есть я пуст. Я ничем на самом деле не отличаюсь от любого другого человека. Чем бы я ни занимался, это не дает мне счастья. Чем бы ни занимался, это не дает мне нескончаемой радости. То есть, но именно счастье и радость и есть в глубочайшем смысле этого слова вот важнейшие атрибуты жизни. Ведь что тогда такое жизнь? Есть люди, которые говорят, что, собственно говоря, жизнь и есть борьба, страдания. Так очень любили повторять на рубеже 19-20 веков. Вся жизнь в борьбе. Жизнь – это миг между прошлым и будущим. Вот. И вся, весь смысл этот в борьбе и противостоянии. На самом деле древние люди понимали, что жизнь – это тогда, когда тебя переполняет радость бытия. Когда каждой клеточкой ты ощущаешь эту радость бытия и наслаждаешься бытием именно по факту самого бытия. Когда ты преисполнен жизнью, когда все твои силы и энергии, они задействованы, и от этой задействованности в том, что ты делаешь, о чем ты думаешь, о чем ты мечтаешь, ты получаешь только радость, только насыщенность того, что ты живешь, действуешь, и каждое твое действие наполняет тебе энергией счастья и радости. Вот он этого не ощущал. Почему? Все дело в том, что мы созданы Богом. Созданы Богом и для Бога. Он альфа и омега. Он начало и конец. Он причина наша и цель наша. И содержание нашей жизни, нашего бытия. Только Он наша жизнь. Только в Боге полнота нашей жизни. Только в Нем радость, блаженство, счастье. И мы такими созданы. Мы, суть нашего творения в том и состоит, что мы созданы и им, в Нем. И потому вне Его не можем найти никакой жизни, никакой полноты, никакой насыщенности, никакой неприходящей радости. Это есть некоторые, если хотите, некоторая константа нашего бытия. Это факт нашего бытия. Собственно говоря, как это ни печально, но именно этот факт нашего бытия является, по сути дела, причиной вечных мук. Мы созданы, приведены бытием, и основание, фундамент нашего бытия – это в том, что единственным источником нашей жизни и полноты радости является Бог, наш Творец и Создатель. Кто это не принимает и отвергает, то, по сути дела, лишает, по сути дела, погружается в ничто, в смерть. Потому что то, кем, в ком и ради кого он создан – он его отвергает. Он даже не рубит сук, на котором сидит. Он некоторым образом фактически пытается вывернуться наизнанку. Он пытается переделать основы своего бытия, разрушает основы своего бытия, но не в силах их разрушить, потому что он приведен в мир Богом, который есть источник всякого блага. Это совершенно противоестественное состояние человека, которое, в принципе, даже разум человеческий вместить не может. Мы можем представить от счастья хотя бы, хотя Священное Писание это говорит, что нам невозможно сделать, представить, что такое вечная радость. Но на самом деле представить состояние человека, лишенного вечной жизни, мы не можем. Христос говорит попросту, там будет плач, скрежет зубом, потому что это совершенно невозможное состояние для человека, немыслимое, это противоестественно. И поэтому, если человек создан для Бога, естественно, только в нем он может получить все. И понятно, что пытаясь вложить душу, связать душу с чем-то иным, наполнить жизнь чем-то другим, он не может. Потому что на самом деле душа может наполниться и получить радость только от общения с Богом. Можно сказать по-другому, Бог есть мера всякой вещи. Бог есть мера всякого человека. После воплощения Бога, после пришествия в мир Христа, можно немножко исправить, корректировать это представление. Бог, ставший человеком, есть мера человека и мера всякой вещи. Христос есть мера человека. И, разумеется, понятно, что при таком взгляде современная, так называемая, вот, антропоцентрическая модель, гуманистическая модель мира, в которой человек сам по себе является мерой всех вещей, когда желания человека, мысли человека, движения, все человеческие движения становятся ценными сами по себе только потому, что это же человек. Это искаженное представление человека. Потому что истинное представление человека – это Христос. Это мера, цель, вершина, образец для всякого человека. И только в нем человек видит, во Христе видит себя такой, какой он должен быть, каждый из нас на самом деле. И видя себя во Христе, человек и будет произносить, и ощущать, и понимать, страшный суд для самого себя, какой он, вот, насколько он соответствует тому, что о нем определил Христос. Вот именно христианство сохраняет в себе этот строгий критерий, потому оно в определенном степени и догматично, потому оно консервативно, потому оно канонично, потому что человек меняется, Христос не меняется. И поэтому именно представлением о Христе, познанием Христа, вот видением Христа церковь и мерит все то, что происходит в этом мире. То есть, по сути дела, обоженный человек, святой человек является мерой для каждого человека. Как это не болезненно судить, вот слышать с нам, современным, падшим, немощным и больным. И подчеркивая это, Экклезиаст сравнивает человека со скотом. Любого. Любого человека, даже самого себя. Он пишет. «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтоб испытал их Бог, и чтобы они видели, что не сами по себе животные, потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества пред скотом, потому что все – суета». Это страшное свидетельство. Ну, оно было страшным всегда, оно было страшным во времена Экклезиаста, оно было страшным во времена Давида, оно было страшно во времена Христа, и очень долгие столетия после Христа, в наше время, особенно после французского просвещения, после слов Руссо о том, что естественно, то не безобразно, когда человек всеми силами вдруг решил подражать естественности, природе, а значит скотам, разумеется, вот такое уподобление человека животным, оно не носит никакого отрицательного оттенка. Но для Соломона это было страшным. Вообще для мыслящего человека сравнение себя со скотом, с животным – это страшно. Потому что это унижает человеческое достоинство. И если сравнить, вот человек, почему вот Соломон уподобляет такое сравнение. Человек живет инстинктами. Ну, в падшем состоянии это само собой разумеется. Это, как бы сейчас сказали, естественно. Но церковь, Дух Святый учит, то, что естественно для падшего человека, на самом деле для него неестественно. Потому что человек рожден, создан другим. Человек создан, должен уподобляться Богу и быть в этом отношении некоторым путеводителем для всего животного мира. То есть не он должен гордиться и радоваться тем, что он походит на животных, а животные, общаясь с человеком, должны все больше и больше одухотворяться и обоживаться, как о будущей их славе говорит апостол Павел. А мы наоборот, если берем замерку естественность животных, тоже падших, мы и таким образом закрываем для себя саму возможность покаяния и вот обращения к Богу и одухотворения своей жизни, обожения своей жизни. И поэтому в падении мы живем инстинктами, но мы считаем сейчас, в последнее время, начинаем считать, что это нормально. Это же хорошо, когда человек живет инстинктами. Точнее, это не хорошо, не плохо. Это просто факт. Так должно быть. Это естественно. Почему с этим должно бороться? Мы умираем, ничего не оставив, уходим в никуда. Этим самым тоже уподобляясь животным. По крайней мере, Соломон очень хорошо знал, что все великие произведения культуры – это пустота. Он видел разрушенные города, он видел занесенные песками столицы, он видел о том, как умирают древнейшие сокровищницы, как покидает слава царей, как разрушаются гробницы и прочее, прочее. Он видел это на примере народов, ушедших в прошлое. Он наблюдал, он мог это просто, как человек древности, просто вот представить очень наглядно города, лежащие в руинах. Мы тоже знаем, как разрушаются предметы культуры, как исчезают самые великие произведения так называемого человеческого гения. Мы видим, как все это тщетно и напрасно. И на самом деле мы боремся с этим, мы не хотим с этим считаться. Но это факт, что самые древние, самые великие произведения, они тленны. И придут, как было в 13 веке, татаро-монголы, и все это разрушит и уничтожит, как была уничтожена материальная культура Древней Руси. Или придут крестоносцы и уничтожат удивительную красоту и духовное богатство Константинополя, и придут турки или еще кто-либо. Все тленно в этом мире. Или такое страшное бедствие, как Великая война, уничтожившая просто огромные материальные разрушения, принесшие. И кроме того, мы уходим все в никуда, потому что действительно надо понимать, тогда, во времена Экклезиаста, люди не имели упования, не имели ощущения, предощущения открывающегося Царства Небесного. Но ведь с другой стороны, если человек живет инстинктами, если человек живет только телесными запросами, если человек пытается во всем походить на животных, то о каком Царстве Небесном ему тогда и мечтать? Тогда действительно никуда. И действительно люди, мы видим это своими глазами, люди, которые всю свою жизнь только и делают, что удовлетворяют собственные телесные или самые малейшие душевные потребности, социальные потребности, они действительно и не хотят верить в Бога. И им вполне спокойнее будет представление о том, что они просто умрут и положат их в гроб и истлеют они там, как и всякое животное. Им так проще думать. И вот действительно в этом отношении Соломон глубоко прав, уподобляя человека скотам. И кроме того, мы так же, как скоты, зависим от случайностей, от стихий, от болезней, от разных случаев, которые происходят. Только Бог, который дал нам дыхание, жизнь, только Тот, который, как мы знаем в первой книге, во второй главе книги «Бытия», Бог дал дыхание жизни человека, отличив его от животных, только наполненность нашей жизни Богом, вот что делает нас отличными от животных. Вот что делает нас действительно людьми и человеком. Вот об этом свидетельствует Экклезиаст.